Все отлично, все отлично. Мы с моей тихоходкой готовы рассказывать. Привет всем еще раз. Наконец-то пора представиться, как меня зовут. Меня зовут Илья, представлялась, я забыла. Ну ничего, еще раз послушайте. В общем, меня зовут Анна Иванова, я автор книжки вот этой вот самой, «Как ГМО спасает планету». И я планирую ее вручить кому-нибудь за какой-нибудь суперклассный вопрос, и еще я могу подписать. И я точно знаю, что там, где продаются книжки в кофейне, можно еще добыть одну или две моих книжки, тоже ко мне прийти, я их с удовольствием вам подпишу, напишу все, что угодно. У нас, кстати, есть шикарный подкаст, который мы пишем вместе с нашим замечательным оператором всего этого фестиваля. У нас есть главный оператор, у нас есть помощник оператора. В общем, мы суперсерьезные ребята, если вдруг вы не поняли. В общем, с моим замечательным главным оператором Максом Дементьевым и нашим оператором и специалистом по свету Андреем Петуниным мы пишем замечательный подкаст. У нас там еще много народу, вся команда Котопровода. Обязательно подписывайтесь, обязательно смотрите, слушайте, ставьте отзывы, можно даже ругательные. У нас потрясающие гости, и вообще мы большие молодцы, и очень-очень скромные, что самое главное в наше время. Вот. Правильно, правильно. Вот. А еще, значит, есть соцсети у мышки, потому что второе мое имя LabMouse. У нее есть Инстаграм, Телеграм, ТикТок, Ютуб, про Ютуб мы уже поговорили. А самая движуха, мне кажется, в ТикТоке происходит. Похоже, весь мир уходит, кроме американцев, уходит из всего остального в ТикТок, и там все самое интересное и самое крутое. Ну что, наверное, поехали? Поехали? Поехали. А, мне же нужен кликер, я же могу сама управлять этой реальностью. Оп. Я сегодня подобрала такие новости, которые, может быть, не являются суперглавными новостями мира биотеха за прошедший год. И у меня, возможно, был немножко субъективный и, может быть, немножко странный выбор новостей, но я постаралась выбрать то, что вызывает во мне некий большой эмоциональный отклик, и, возможно, этот же мой эмоциональный отклик немного совпадет с тем, как эти новости будут ощущаться в нашем будущем. То есть такой небольшой наглый замах, не просто что мы изобрели, а как мы будем с этим всем жить. И устроила я такую небольшую голосовалку в Телеграме перед этим докладом, где спросила, как вы предпочитаете, чтобы вам новости преподносили. И, к сожалению, люди выбрали сначала услышать о плохом. Поэтому о плохом я вам вначале и расскажу. К сожалению, осенью 2024 года компания Greenpeace, я не могу это по-другому назвать, большая такая, знаете, корпорация Greenpeace, очень гордится она этим, отстояла в суде Филиппин запрет на производство на Филиппинах золотого риса, потому что компания Greenpeace, о чем я, собственно, писала очень много в книжке, с фотографиями, с пруфами, со ссылками, компания Greenpeace противостоит всему ГМО вот уже три десятка лет. Делает она это с такой настойчивостью, что не убедило ее ни письмо нескольких сотен ученых, подписанные в адрес компании Greenpeace с просьбой перестать это делать. Делает она это, переодеваясь местами в фермеров и выдавая то, что их активистские акции – это сами фермеры пришли вытаптывать поля. И делает она много довольно дичи, в общем, ни в коем случае не поддерживаю эту компанию. Они делают хорошие вещи, они точно делают хорошие вещи, но почему-то плохие вещи они делают тоже. И почему плохая, это очень сильно плохая новость? Потому что в мире ежегодно дети младше 5 лет и беременные женщины страдают и умирают от дефицита витамина D, и особенно это происходит в развивающихся странах. Одна из таких стран – это Филиппины. Только на Филиппинах, вот, кстати, к 2019 году, когда я в книжку данные включала, данные были чуть-чуть, еще чуть-чуть хуже, но даже 17% населения, представляете? Они страдают от дефицита витамина D. Как это проявляется? Вот у нас, если врачи остались еще, они могут тоже прокомментировать, но как это проявляется? Самый первый симптом – люди начинают потихоньку терять зрение, и у них становится им хуже видеть, у них становится хуже переключение между светом и темнотой, и они так временно слепнут. Потом эта слепота прогрессирует, дальше к этому накладываются другие симптомы, все это заканчивается чем? Смертью. И, к сожалению, в развивающихся странах нельзя просто взять и привезти на полки аптек и поставить дополнительные витаминные добавки. Нельзя также сказать, что люди, пожалуйста, выращивайте морковку или капусту, из которой мы с вами получаем витамин А. И поэтому ученые должны придумывать какие-то варианты, каким образом поставлять для таких стран вот этот самый витамин А. И они придумали этот способ в 90-х годах. Дальше они начали оттачивать и оттачивать, и добились до того, что приемлемое количество горсточка риса компенсировало почти всю суточную норму человека в этом витамине. И все было классно. В 2021 году золотой рис принимает FDA, американское, его принимают в Канаде, его принимают в Австралии. Наконец-то через некоторое время его принимают и на Филиппинах, его начинают выращивать на Филиппинах. И вот, казалось бы, прогресс мысли, я даже писала об этом пост, как это классно, что в нашу вот страшную эпоху победил где-то разум и так далее. И осенью 24 года мы читаем вот эту вот замечательную, в кавычках, новость. Вот, с такой вот эмоциональной новости мы начнем этот доклад и перейдем к такой же новости эмоциональной. Это еще один мой самый любимый проект. Это рыба, этот генетически модифицированный лосось плыл на столы своего покупателя почти 30 лет. Эту рыбу придумали и разработали в 89 году. А потом все эти годы это была регламентация, это были проверки, на безопасность, на питательность, на все на свете. И этот лосось, он реально супер крутой, вот это очень важно понять. Вот это обычный жизненный цикл лосося, вот на этой вот картинке, да? И с лососем с ним какая история? Он себе живет, вырастает до 1-2 лет, весь он такой вкусненький и замечательный, если его поймать. Дальше этот лосось, вот он такой вот маленький малек, он вырастает, и вот здесь вот, где adults написано, вот на этой стадии он супер замечательный и вкусненький. А потом он идет на нерест. И после того, как лосось понерестился и скинул свою икру, он становится невкусным, ловить его уже нельзя. И еще и во время нереста они очень многие погибают, и лосось тоже становится малый, и вот это все. А теперь представьте себе технологию, которая позволяла выращивать исключительно рыбьих девочек, то есть если оно сбежит в природу, оно не размножится, исключительно девочек, которые не рожают, их некому оплодотворять, и они технически не могут, потому что у них нарушение хромосомного набора, на их вкусовые, питательные, качество безопасности, это все не влияет никак, и самое интересное, эта рыбка вырастает в 2 раза за тот же самый период и на том же самом количестве корма, что обыкновенный лосось. Вот у вас слева ГМ-лосось, а справа обыкновенный лосось. Жрали они одинаково, жили они в одинаковых условиях, и возраст здесь на картинке одинаковый. То есть мы можем выращивать меньшее количество рыбы, кормить этим большее количество людей, ставить ценник на лосося поменьше, и все это супербезопасно и опробовано в течение 30 лет. На всем этом несколько лет назад открывается компания Aqua Bounty, которая к этому всему добавляет технические контроли безопасности, камеры, охрану и прочее, чтобы вот никто вообще вот не подкопался, не придрался. Вероятность того, что оттуда какая-нибудь рыбка попадет в какой-нибудь водоем и решит там встречаться с мальчиком-лососем, вообще нулевая просто. Ну, ладно, не нулевая, но стремящаяся к нулю. И вот на всем этом дальше компании никто не покупает продукцию. Они, изначально их план был работать с крупными ресторанами, работать с университетскими столовыми и так далее. И весь этот план провалился. В итоге в 2021 году они были вынуждены начать распродавать свои активы, чтобы можно было платить зарплату своим сотрудникам хотя бы. Не справились, не получилось. Клиенты не пошли, клиенты, на которых они рассчитывали, не стали. Конечно, ковид в этом всем сыграл огромную роль. И вот 11 декабря, в мой день рождения, мне сделали такой подарок. Компания ушла с биржи, и, к сожалению, они будут полностью закрываться. Вот такие вот грустные новости, с которых я бы хотела начать. А теперь грустная новость, которая в 2024 году, возможно, вырулит нас к чему-нибудь хорошему. Но, как говорится, есть нюанс. Дело в том, что мы теряем бананы. Кто ходил на мою лекцию про ГМО, вот ГМО, которое в еде именно, у меня есть несколько лекций про ГМО и конкретно ГМО в еде. Вы могли слышать или вообще читали из других источников, что мы вообще-то в мире теряем бананы. Вот этот вот сорт Cavendish, который мы все покупаем в магазинах, возможно, вы уже заметили, что они дорожают, кстати. Их стало тяжелее выращивать, потому что большая часть плантаций во всем мире уже заражена вот этой вот гадиной мелкой. Что эта гадина мелкая делает? Она превращает ствол и листья бананов, вот банановых вот этих вот растений, вот такую вот штуку. Ранние симптомы проявления, у нас желтеют листья, гниет ствол, и те бананы, которые оттуда вырастают, ну, они уже особо не вырастают, на следующий год банан полностью погибает. Для человека, кстати, сожрать банан оттуда, вот можно, знаете, страшные картинки найти, ввести там, мы теряем бананы, и Google вам выдает страшные картинки гнилого банана. Так вот, нет, такого гнилого, даже у него черное с какими-то семечками. Нет, это не оно, это просто кто-то поставил кликбейтные картинки. Бананы, которые родятся с такого дерева, жрать можно, просто дерево само, не дерево, кто оно, банан, трава же, в общем, растение. Выкрутилось. Вот это растение просто довольно скоро погибнет, поэтому бананов оно дальше не даст. И вот эта вот хрень, которая Plant Pathogenic Strain of Fusarium Oxysporum, вот эта штука, переносится между плантациями супер легко. Достаточно наступить в ботинке, в котором вы ходите, сначала на одну плантацию, где этот паразит есть, потом прийти домой, вымыть ботинки, постирать их в стиральной машине, отстирать их с доместосом, прийти на другую плантацию, где еще не было этой заразы, и вы ее уже принесли. Вот, и, собственно, в этом году созрел первый урожай генетически модифицированных бананов, которые начали разрабатывать вот этот вот руководитель этого проекта, немножечко подтормаживает кликер, но не страшно. В общем, вот доктор Джин Ивс Пол, это руководитель этого проекта, которые разработали эти бананы несколько лет назад, и что они сделали? У бананов есть такой ген, RGA2, который у этих бананов тоже есть, но он спит, то есть эпигенетические маркеры над ним выстроились настолько, что они отключили производство продукта по этому гену. Поэтому, а именно этот ген помогает защищаться от такого патогена, который сейчас бананы уничтожает. Что они сделали? Они взяли дикий банан. Дикий банан много не наешься. Конкретный определенный сорт дикого банана, вытащили его из его генома ровно этот ген RGA2 и поставили его банану сорта Cavendish. И вот в этом году они уже собрали первый урожай, попробовали, сказали, очень было вкусно, но, возможно, мало, надо больше. Сделали они это в Австралии, и Австралия в этом же 2024 году полностью одобрила генетически модифицированные бананы. Помните, я сказала, есть нюанс? А нюанс вот в чем, одобрили них вот как. С формулировкой: мы в Австралии очень классно защищаем свое biodiversity, поэтому у нас такой проблемы вот с этой заразой нету. Мы там обувь стерилизуем, одежду стерилизуем, все у нас сотрудники не бывают на больных плантациях, поэтому в Австралии бананы как выращивались, так и будут выращиваться, нет никакой нужды заменять их генетически модифицированными. Но мы одобрили эти бананы для всех других регионов, пожалуйста, пользуйтесь. Это примерно как, например, мама сидит и ест торт большой ложкой столовой и говорит ребенку: сладкое очень вредно. Вот, поэтому я боюсь, что эффект будет примерно такой, но посмотрим, понаблюдаем. В принципе, хотя бы как факт, это уже не так и плохо. И вот еще одна интересная новость. Почему я выбрала именно ее, может показаться довольно странным, потому что на самом деле, если вот вы введете генетически редактированные продукты, там за 24 год их будет довольно много, разрабатывается постоянно что-то. Да, на рынок принимается не так много, процесс медленный, но это именно процесс бюрократический, вот этих всех проверок и так далее. Но если вы загуглите, вы действительно поймете, что новостей было много. Почему я выбрала именно картошку, такую страшненькую, интересную картошечку и исследовательницу, которая руководила этим проектом? Что важно в этой картошке? Мы все с вами, к сожалению, живем во времена глобального изменения климата. У нас теплеет гораздо быстрее, чем мы к этому успеваем приготовиться. И очень многие сельскохозяйственные территории просто перестанут скоро производить те характерные для них продукты, которые они сейчас производят. А в некоторых широтах, наоборот, вы сможете выращивать те вещи, которые раньше там выращивать не получалось. Ну так вот, в штате Иллинойс сделали такие опытные поля, куда высадили генетически отредактированную картошечку, которая с устойчивостью к жаре. И эта картошечка в условиях супержары показала в два раза более эффективный результат, дала в два раза больше клубней. И вот это поэтому эта руководительница так рада. И это на самом деле такой тренд. То есть тренд в разработке новых овощей, новых фруктов на то, чтобы делать их жароустойчивыми. Потому что нам с вами жить на новой планете и кушать на ней тоже захочется. Еще одна интересная новость, не такая хайповая и эмоциональная, но ее тоже надо уметь правильно прочитать, скажем так. Это новость о том, что есть такая маленькая компания Pairwise, и она придумывает, как редактировать геномы растений. А есть такая супербольшая компания Bayer, которую все знаете, которая позволяет масштабировать то, что делает маленькая компания Pairwise. И вот в 2024 году они объединились, заколлаборировались, и теперь Pairwise делает генетическое редактирование, которое Bayer выводит на рынок и масштабирует. И вместе они планируют выпустить 10 видов салатной зелени с улучшенным вкусом, чтобы у нас салаты не горчили, чтобы у них вот васаби, они уже выпустили васаби, его уже можно купить, вот листики горчицы васаби, которые такие же питательные, как обычная васаби, но при этом обладают лучшими вкусовыми качествами. Пожелаем им большой удачи и посмотрим, как это все будет развиваться. У них в планах там дальше этих 10 видов салатной зелени делать что-нибудь еще интересненькое. И на этом я хочу с новостями ГМО закончить и приступить к своему другому классному любимому направлению. Кто-нибудь видел или, может быть, был даже вживую на моей лекции про вымирающие виды, про, на чем-нибудь из цикла? На хорьках кто был? Не так много, но классно, мне очень приятно, что вы были. Есть у меня целая лекция про этих черноногих хорьков, и мы прочитали ее с Виталий Краусом, каналом Science Video Lab, мы прочитали ее в начале 2024 года, когда вышла супер классная новость. Так вот, с тех пор новость стала еще круче. И все это за 2024 год. Давайте немного контекста. Когда-то давно, в середине прошлого века, 20-го, люди думали, что черноногие хорьки, такие замечательные, очень красивые животные, немножко похожие на домашних хорьков, но немножко, они довольно сильно отличаются и куда симпатичнее. Мы думали, что они вымерли. А потом оказалось, что они не вымерли, чисто случайно собака в лесу нашла. Но собака в лесу нашла уже почти вымершую популяцию, их оставалось всего несколько особей. И у этих нескольких особей в этот момент еще и случилась локальная эпидемия, и они стали погибать от болезни. Исследователи быстренько выловили всех, кого смогли в этом лесу, притащили их в специальный такой заповедник и начали пытаться активно размножать. Само по себе мало кого выловили. Из тех, кого выловили фертильного возраста и с фертильными функциями, было не так много. И получилось, что тогда получилось получить потомство лишь от 7 хорьков. И вот сегодня, когда популяция хорьков черноногих потихоньку восстанавливается, их сейчас больше 300, и некоторые уже выпущены обратно в природу. Все эти 300, а дальше будет 1000, а дальше будет 2000, все потомки 7 хорёчков. Это очень мало, это ужасно узкое бутылочное горлышко. Мы-то с вами все люди с нашей высочайшей частотой генетических заболеваний, потомки, как теперь мы знаем, буквально чуть больше, чем 1000 человек. Мы через такое бутылочное горлышко прошли. А у них 7 особей. И это значит, что они абсолютно не приспособлены к изменениям окружающей среды. Они не смогут подстроиться под большую жару, меньшую влажность или что-то еще. Генетическое разнообразие очень важно, а у них всего 7. А вот теперь не 7. И сейчас я про это расскажу. Тогда у нас на арене появляется вот это вот место. Это замороженный зоопарк в Сан-Диего. И вот когда этих хорёчков поймали, отловили, у каждого из них взяли забор генетического материала, а у тех, которые умерли, еще и прям кусочки ткани и так далее, и все это положили вот в такой вот банк, вот в такой вот криобанк. Заморозили, и несколько лет назад достали в первый раз и клонировали девочку, которую звали Уилла, которая в 80-х годах не дала потомства. У нее были проблемы с внутренними органами, и она не способна была иметь детей. И вот несколько лет назад, в 2020 году, Уиллу клонировали, получилась девочка по имени Элизабет Энн, вот она такая красавица, но, к сожалению, Элизабет Энн унаследовала все проблемы с фертильностью, которые были у ее оригинала, у Уиллы. И, ну, здесь бы остановиться, здесь бы сказать, у нас ничего не получилось, но ученые не такие. И в 2024 году, весной, на свет появились Норин и Антония, и это два клона той самой Уиллы из 80-х. И что вы думаете? Они тоже унаследовали проблемы с фертильностью. Но если в случае Норин пока ничего не получилось сделать, то несколько недель назад нам анонсировали, что Андреа родила двоих. Точнее, она родила троих, будем честны, но один котенок, хорёнок, хорёчек. А как его назвать? В общем, один малыш умер довольно быстро, а два других выросли уже к нашему началу января 25 года, выросли вот в таких вот замечательных, смешных, полугодовалых бутузиков. И это значит, что сегодня уже не 7 основателей у популяции черноногих хорёчков, а 8. И, по-моему, это классно. А самое классное – понимать, что в том самом замороженном зоопарке есть еще целая куча таких образцов. И это значит, нас ждут еще новые хорёчки и новая, более широкая популяция. У нас такая же история параллельно от тех же самых практически организаций идет с лошадью Пржевальского. Но там новостей в 24-м не было особых таких, поэтому мы про это говорить не будем. Еще одна супер-классная новость, которой я, честно скажу, очень горжусь, что приложила немножко лапку, а может быть, те, кто читает мой блог, тоже свои лапки к этому приложили, потому что летом я публиковала петицию, и ее подписывали многие читатели моего блога в том числе. Давайте опять же немного предыстории. Если вы колите любой препарат к себе в организм, там, себе, кошке, собаке, неважно, у вас всегда есть риск, что стерилизовалась тара, в которой был налит препарат, будь то вакцина, будь то физраствор для инъекционного введения, что угодно. Но эта тара должна стерилизоваться. И как бы хорошо вы ни стерилизовали, есть небольшой процент, что вы не всех бактерий в ней убили. И бактерии-то можно убить, а вот оболочки бактериальные могут остаться. Эти бактериальные оболочки называются эндотоксины. И если вдруг с вашей инъекции к вам в кровь попадет один кусочек вот этой вот оболочки бактерии, скорее всего, случится анафилактический шок, который, скорее всего, приведет в конце к смерти. И это довольно большой риск. И это вот те самые вещи, которых мы действительно опасаемся, вводя любой, это важно, любой инъекционный препарат. У нас люди почему-то вакцин боятся, но вообще-то именно это побочное свойство есть у любого инъекционного препарата, даже если вы колите какие-нибудь препараты красоты в себя, неважно. И прошедшие 70, кажется, лет для того, чтобы тестировать партию любого инъекционного препарата на отсутствие эндотоксинов, мы использовали кровь живых животных. Когда-то их убивали, потом мы поняли, что мы их слишком быстро уничтожаем, и их стали отлавливать, сливать часть крови вот на таких специальных фермах и потом выпускать обратно. Но, к сожалению, 30% животных, выпущенных обратно в океан, они ослаблены, они гибнут после этого. А это не просто мечехвосты, которые 2 миллиона лет не эволюционировали, пока с человеком не встретились. Это мечехвосты, которые являются важной частью биоразнообразия. И падение их численности уже отразилось на падении численности птиц, которые ими питаются. И это все каскад. Мы теряем один такой ключевой вид, мы теряем целую сотню видов, наверное. И мы бессовестно уничтожали этих самых мечехвостов. Особенно тяжело им пришлось в ковид. Миллиардная, по-моему, популяция этих самых мечехвостов сократилась до каких-то считанных процентов от ее первоначальной массы за наши 2 года активного ковида. И на самом деле уже около 6 лет существовали альтернативы, искусственные, генетически модифицированные варианты того, как заменить настоящую живую кровь от живых животных синтетическим препаратом. Но важный момент в том, что этот синтетический препарат, его могли фармкомпании применять на некоторых этапах производства. Но для них не было разрешено использовать его как единственный вариант тестирования. То есть тестируются препараты также много раз, но тестируются одним способом. И вот раньше считалось, что как ты ни крути, какой бы ты прогрессивной компанией ни был, как бы хорошо себя не зарекомендовал вот этот RFC, но ты будь добр, все равно отлови живого мечехвоста, слей с него кровь и этой кровью протестируй. Это самая дорогая жидкость в мире, кстати говоря, кровь мечехвоста. 10 тысяч баксов за литровую банку. И вот в 2024 году. Благодаря действиям нескольких правозащитных организаций, вот именно здесь не прав человека имеется в виду, а как и не зоозащитников, а вот защитников biodiversity, вот этого нашего живого мира. Одна из них моя любимая Revive and Restore. Они приложили свою лапку и к лошади Пржевальского, и к хорёчкам, про которых мы говорили. Они запустили петицию, они ходили в суды и так далее, и они добились того, что начиная с 2024 года компания официально имеет право использовать в своем производственном процессе вместо крови мечехвоста рекомбинантные варианты. И многие фарм-гиганты уже на 75% перешли на использование только искусственных заменителей с естественных. Еще одна интересная новость. Люблю я носорогов. И тоже кто-то мог слышать эту большую лекцию. И новость, которая случилась этой осенью, после уже того, как я прочитала эту лекцию, она одновременно и грустная, и очень радостная. Она такая, знаете, с надеждой, со светлыми ожиданиями, с какими-то. Грустная часть этой новости в том, что есть у нас такой вид носорогов, северные белые носороги. И эти северные белые носороги технически вымерший вид. Хотя на свете еще две самочки существуют. Просто две эти самочки – это престарелые Наджин и Фату, и дочка, и мама – они уже обе не способны самостоятельно иметь носорожиков, да и не от кого им, потому что последний в мире самец северного белого носорога, кстати говоря, их папа этой Фату, Наджин, папа Фату, то есть получается дедушка Фату и папа Наджин, он скончался в 2014 году. И получается, что как бы сами эти носорожихи есть, их охраняют круглосуточно с ружьями, вооруженные охранники, они живут в заповеднике в Кении, но нам бы хотелось этот вид вернуть. Есть у них довольно далекие родственники, южные белые носороги. И эти южные белые носороги сейчас активно исследуются в специальном направлении исследований как раз по возрождению северных. И есть несколько этапов, которые надо пройти, чтобы подойти к шагу, когда мы будем воскрешать северного белого носорога. И вот в этом году мы оказались на шаге, когда ученые попробовали провести эмбриональный перенос, вот как процедура ЭКО, когда мы берем яйцеклетку от мамы, берем сперматозоиды от папы, в пробирке, условно говоря, их производим соединение, а дальше это все подсаживается некой суррогатной маме. И вот для носорогов можно было забрать яйцеклетки от северных белых носорогов. У нас была в банке куча спермы от еще когда-то живых северных белых мальчиков. Мы могли их соединять. У нас в банке в одном лежит 30 драгоценнейших эмбрионов будущих северных белых носорогов. 30 полученных лабораторным путем таких вот носорожиков. Но мы не можем подсаживать эти драгоценные эмбрионы, потому что до сих пор, до 2024 года, не бывало, чтобы случалось удачный перенос в суррогатную маму. Все это речь пока идет сейчас о южных белых носорогах, потому что мы и яйцеклетки от них берем, и сперму от них берем, потому что их несколько тысяч еще есть. Мы как бы можем себе позволить некоторое пространство для маневров. И суррогатная мама тоже южная белая носорожиха. И вот как только этот трансфер обыкновенного эмбриона у нас удастся, мы сможем использовать те самые драгоценные эмбрионы северных белых носорогов и, возможно, возобновить популяцию. Так вот, к сожалению, случилась очень грустная вещь, и вот эта самочка, ее зовут Кура, это самка южного белого носорога, суррогатная мама вот этого нерожденного носорожика, беременность случилась, эмбрион начал успешно развиваться, но дальше в заповеднике произошла инфекционная вспышка, и мама погибла вместе с ее малышом. Но мы теперь знаем, то есть эта новость одновременно очень грустная, и одновременно она радостная, мы теперь знаем, что мы умеем этот эмбриональный перенос. И это значит, что, возможно, уже в 2025 году мы с вами услышим новость о том, что северные белые носороги больше не вымирают. Вот такая классная новость. У меня буквально одна новость, очень забавная, один забавный факт, и мы с вами перейдем к вопросам. И это вот какая новость. Я не зря держу свою любимую штуку. Его зовут Тихон. И Тихон вчера тоже очень обрадовался. Он у меня всегда сидит недалеко от ноутбука и подглядывает в то, что я читаю, вместе с кошкой черной, которая еще сообщения в рабочие чаты отправляет. Так вот, значит, в этом году доизучали один вид тихоходок, который открыли 6 лет назад. Тихоходок много-много-много видов, они все очень разные, и не все даже похожи на моего Тихона. И вот в этом году доизучали одного из видов тихоходок и открыли, почему эти заразы настолько устойчивы к радиации. А это суперклассная для нас новость, потому что радиация – это одна из тех штук, которые мы вообще-то очень боимся отправлять в долгие космические путешествия. И не может идти речь о какой-то фантастической колонизации далеких галактик до тех пор, пока мы не можем пережить этот полет, но полет нас убьет радиация, а их не убьет. И до этого года мы не знали, почему. Точнее, мы знали, что у них есть такая штука, как супербыстрое восстановление, вот этот вот ген TRID1, он за это отвечает. Они очень быстро чинят свою ДНК, гораздо быстрее, чем мы. Но в этом году мы открыли еще два новых интересных механизма, которые есть у тихоходочек, и теперь мы их доисследуем, и теперь, возможно, мы скоро с ними создадим каких-нибудь животных. А дальше посмотрим, что будет. Может быть, наши правнуки уже полетят куда-нибудь к Альфа-Центавре. Вот, ну и все, под это замечательное видео. Макс, а можешь тебя попросить его включить? Или я могу сама его включить? Под это замечательное видео о том, как другая тихоходочка верхом катается на Родео на нематоде, я готова слушать. Это видео выиграло премию за лучшее научное видео 2024 года, и, по-моему, оно совершенно прекрасное. Я готова отвечать на ваши вопросы. Давай.
А как производят генетическую модификацию чего-то? Например, картошки, там же не модифицируют каждую клетку картошки по отдельности.
Это очень классный вопрос, и на самом деле ты мне напомнил кое о чем рассказать. Когда я говорила про бананы, помните? И вот они придумали генетически модифицированные бананы, где мы взяли ген от одного банана и вставили в другой банан. Так вот это провести по законодательству многих стран супер тяжело. Поэтому раньше ученые, знаете, что делали? Они придумали какой-то генетически модифицированный сорт, а потом пытались селекцией повторить результат. То есть вы могли придумать сорт за полгода, а дальше 10 лет пытаться повторить результат, просто чтобы он проверки быстрее прошел. И это было бы быстрее, такие работы реально есть. А сейчас есть другой вариант. Вот эти же ребята, которые, помнишь, я говорила, что RJ, вот этот вот ген, он спящий, но ведь он у банана есть, его надо просто включить. И они добавляют специальные такие химические вещества к клеткам растения, а растение немножко по-другому, чем мы размножаемся. Тут надо еще говорить о том, как мы кого модифицируем, человека или кошку одним способом, а растение немножко другим способом. Но смысл один. Сначала берется какая-то одна клетка, исходная, она модифицируется, а дальше эта клетка начинает делиться. У растения это клетки, одна клетка растения, которую мы модифицировали, а дальше оно делится, 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 и все растение получается модифицированным. А у человека это по-другому. Нам надо взять эмбрион, когда он буквально состоит, то есть мамину яйцеклетку, папиного сперматозоида, мы их соединили. В этот момент мы еще их не можем модифицировать, мы подождем 3-4 дня, станет у нас 8 клеточек, и 8 клеточек мы вручную модифицируем. И то, что из этого родится, вот все тело, которое достроится, оно будет уже модифицированное. Спасибо тебе за вопрос, он классный.
Еще один вопрос.
Давай.
Как сделали вот этот золотой рис? Генетической модификацией?
Его сделали генетической модификацией, и в первой итерации, когда в 90-х годах это попробовали сделать, они взяли ген... Да, тоже, кстати, классное дополнение, спасибо. В общем, вот этот прототип витамина А, который вырабатывается, он вообще-то нужен самим растениям, это не что-то инородное, что, вот, знаешь, нас пугают помидорами с генами скорпионов, нафига помидоры гены скорпионов, никто не уточняет. А вот этот вот ген, про который идет речь, модификация в золотом рисе, это один из генов, который нужен всем растениям, чтобы участвовать в фотосинтезе, чтобы питаться. Но растения фотосинтез пускают свои листья, а не свои цветочки, не свои плоды. Поэтому само растение риса вырабатывает вот эту самую штуку, но не в плодах, а в листьях. Но мы почему-то зернышки от риса едим, а не стебли жуем. Поэтому надо было всего лишь поставить ген из листьев, чтобы он вырабатывался там, где плоды. Но в данном случае, когда вот изначально они начинали работу, они взяли этот ген у нарциссов, почему-то он хорошо подходил, и поставили его в геном риса. И у нас рис стал вырабатывать этот же самый компонент уже в своих плодах. А технически это, опять же, происходит по-разному. Часто это обработка вирусами. То есть берут специальные вирусы, их обезвреживают, эти вирусы, а потом этими вирусами прям вот вставляют в них нужный ген, который нам надо, и этими вирусами обрабатывают клетки, которые мы хотим модифицировать. А у вирусов у многих есть такое свойство просто брать и встраиваться в геномы кого-то другого. И в нас с тобой, знаешь, сколько вирусных генов? 8%. То есть ты на 0,08, и я на 0,08, и каждый в этом зале на 0,08 вирус. И это классно.
Ага. Там на слайде с тихоходками был кусочек про то, что у них есть возможность горизонтального переноса генов.
У нас на всех есть.
Всех? Окей. Я, может быть, что-то не так помню. Мне казалось, что, возможно, это гораздо более развито или гораздо более распространено и легко у бактерий, из-за чего они гораздо быстрее могут адаптироваться, мутировать и так далее.
Да, есть такая зараза, агробактерия. И эта бактерия тем и живет, что она присасывается, она садится на какой-нибудь стебель какого-нибудь растения и начинает его жрать. и перестраивать его под то, чтобы жрать его было удобнее. И она модифицирует это растение. И это растение технически получается ГМО, потому что в него встраиваются гены из этой бактерии. И знаете, кто из вас в этом зале ест ГМО? Все, потому что это чай, это кофе, это только те, кого мы уже просеквенировали и прям нашли, что они вот этими генами обладают. А так практически вот все растения как-то модифицированы. Но мы с вами, люди, тоже немножечко генетически модифицированы, правда, не вот в текущей своей форме, а когда были немножечко более простыми существами, упрощенными. Вот таким образом нас, собственно, вирусы-то и модифицировали. То есть горизонтальный перенос генов – это не какая-то супер уникальная штука, она происходит и сегодня, она происходит и сейчас, просто это, ну, немножко не так происходит, как хотелось бы противникам ГМО. Это не происходит, как я съел морковку, и гены из морковки в меня встроились, но такие способы тоже есть. Например, вот тот же самый ВИЧ, он обладает тем, что он как раз встраивается внутрь клеток, ему не обязательно встраиваться в геномы, ну, в общем, с вирусами такая штука происходит до сих пор. Давай вопрос.
А кроме картошки, удалось сделать успешный эксперимент с генетической модификацией мангжау, что типа, я не говорю о том, что типа в два раза приплод увеличится, просто успешный эксперимент.
Вы... То есть тебе бы хотелось модифицировать кого-нибудь, положить его на сковородочку и проверить, выживет ли?
Нет, я про глобальное потепление.
Ну, прям вот с жаром, ну, кроме картошки, были другие. То есть картошка – это просто такой вот один из примеров, который я привела, да? А на самом деле многие фрукты и овощи, разные ученые из разных лабораторий пытаются делать теплоустойчивыми.
Ага. Вопрос. Какое-то время назад были новости очень давно, наверное, про ВИЧ-долю, успешно планировали. Ага. Но если мы условно предположим, что мы пытаемся клонировать северного белого носорога, возникает проблема с разнообразием, которого мы не достигли.
Да.
Но вроде как у нас сейчас есть достаточно точные условные молекулярные ножницы для изменения некоторых частей генома и замены, например, пары рецессивной и доминантной на рецессивной и рецессивной.
Да, и это хороший поинт. Но чуть-чуть, оно чуть-чуть сложнее. С одной стороны, у нас действительно такое есть, и, может быть, многие помнят новость Хидзенкуя, который, вот этого ученого, которого уже из тюрьмы выпустили. Про него, кстати, есть суперподробная глава в моей книжке, которая там есть, продается, и я все еще хочу ее подарить кому-нибудь за классный вопрос. И будет классно, если мне кто-нибудь на вопрос напомнит. Вот, мы, с одной стороны, это можем, с другой стороны, это пока супер не точно. Когда у нас есть вариант попробовать что-то изменить в 3000 образцах растений, а потом выбрать 3 образца, где из 3000 все прошло как нам надо, это, кажется, хорошая статистика. А когда у нас есть как бы не так много живых человеков или носорогов, то менять таким образом, кажется, мы пока не очень готовы. Но с носорогами есть хорошая история вот в чем. У нас есть в банке яйцеклетки от двух носорожек, от мамы и дочки, не очень далекая генетическая разница. У нас есть сперма от нескольких носорогов, и не все из них были родственниками этим двум девочкам. И дальше ученые играли в комбинаторную задачу. Давайте наделаем как можно больше супер разных эмбрионов, чтобы они генетически были подальше друг от друга. И они старались брать яйцеклетку, допустим, от Фату, а сперму от Судана. Вообще инцестом занимались, ну так-то. Но выбора не было у людей, в общем. Вот. Пока мы довольно далеко от того, чтобы взять и редактированием заниматься. Но есть такая компания Colossal, которая собралась отредактировать азиатского слона до мамонта. И я за ней суперактивно наблюдаю. И поверьте мне, о каждом апдейте вы узнаете, который у них случится. Я про это тут же сразу расскажу. Побегу. Давайте еще вопрос.
С точки зрения вопросов этики, нет ли сейчас проблем условно запускать разные ресерчи и так далее на тему клонирования?
Да хрена. У нас с клонированием все супер просто для мышей, ну, для таких видов, которые мы спокойно для лаборатории. У нас есть масштабное клонирование собак, кошек, домашних хорьков и лошадей. И там тоже можно по поводу этики поговорить, но бизнесы абсолютно процветают. Это и клонирование лошадей-чемпионов, это и клонирование собак со служебными функциями и так далее. А кошечек, ну, просто все любят кошечек, поэтому их и клонируют. Вот, но даже там столько трешака происходит, ребята, у меня есть любимая история про Miracle Millie. Это собака, которая хозяйка, это супермаленькая собака, Ее зовут Miracle Mille, и хозяйка ее захотела клонировать. И она отдала ее, короче, специальной фирме на клонирование. А фирма такая: вы знаете, а можно мы вам, короче, это сделаем с супер большой скидкой, или, может быть, даже бесплатно, но вы нам разрешите ее клонировать не только и вам отдать, но еще немножечко для себя клонировать, нам надо поизучать гены маленьковости. Женщина такая: ну, конечно, вообще, что я сэкономлю, давайте. А спустя некоторое время она узнает, что они клонировали ее собаку 40 раз. И, в общем, она с ними судилась и выиграла. Вот это классно. В общем, к этике все сложно, все супер неоднозначно. И неоднозначно, а имеем ли мы право брать слона и пытаться его отредактировать? Ведь, ну, как бы, в Бога играем. Вот это все. Давай.
А почему не пытаться клонировать мясо динозавров, пытаются клонировать мясо мамы?
Это супер классный вопрос, между прочим, молодой человек полностью прав. Мы действительно в 23-м году получили новость о первой котлете из мяса мамонта. И это культивируемое мясо, о котором рассказывала Оля Косникова, только редактированное мясо. Там, значит, один из белков, который основной дает вкус мяса, он был отредактирован так, как бы это было сделано, как бы это на вкус было у мамонта. И мы реально попробовали, ну, могли бы, потому что ее положили в стеклянный купол, а дальше в это яйцо в банку, в утку, или как-то там было, в общем, все в сундук. Вот. И попробовать нам это никто не дал. Но попробовать... На самом деле тебе гораздо проще попробовать мясо динозавра. Ты ел когда-нибудь мясо динозавра? А хотелось бы настоящего динозавра. Слушай, идея для стартапа. Возможно, она ждет тебя. Я вот честно, возможно, кто-то пробовал. Идея реально рабочая, потому что ученые уже делали курицу, которой выращивали ногу динозавра, отключали гены по-другому, чтобы у нее кости по-другому росли. Делали курицу, которой обратно включали гены зубов, чтобы у курицы зубы вырастали. Почему бы не попробовать сделать курицу, у которой мы попробуем сделать, как геном бы мог бы быть у мамонта? Возможно, запатентуй эту идею, пока не вырос. Потому что пока ты вырастешь, вдруг кто-то заберет. Поговори с папой после лекции, пусть папа займется патентованием. Может быть, у нас еще в зале есть сейчас? Я вас вопрос тоже спрошу, но хочется еще кого-то. Есть еще вопрос? Давайте ваш вопрос.
Можно ли каким-то образом модифицировать вирус так, чтобы он встроился в другой вирус и его как-то...
Вирусы вирусов, есть такие. Называются они... Так, нет, вирусы вирусов. Нет, вру. Вирусы бактерий есть, а вирусов вирусов нет, потому что вирус, он штука неживая, он полумашинка. Он сам по себе жить не может. То есть если в него другой... то есть чтобы вирус начал работать... он должен получить вычислительные, скажем так, мощности бактерии или чего-то другого живого существа. А если у тебя нет на чем работать, то ты сколько угодно свой программный код запихивай, его запустить некому.
А вот строить, допустим, модифицировать какой-то вирус, который нападет на вот эту вот бактерию, которая поражает бананы, например?
Сейчас. Модифицировать вирус, который... А та хрень на них нападающая, это не вирус.
Нет, бактерия. Чтобы, эту бактерию как-то уничтожить или...
Вообще идея тоже классная, пожалуйста, запатентуйте ее тоже. Возможно, вам стоит организовать патентный кружочек. Вот, потому что идея действительно классная. Может быть, кто-то из исследовательских групп по этому пути шел. Потому что придумать вирус, который пожирает бактерию, которая пожирает это как бы уничтожить. Есть небольшая вероятность, что мы с этой бактерией можем уничтожить какие-нибудь другие бактерии, в том числе нам полезные, потому что нам есть куча полезных бактерий. Возможно, мы создадим великую катастрофу, но... Мне показывают на время, я, наверное, закончу. Я готова отвечать на ваши вопросы после, к сожалению, последней лекции, потому что я должна менеджерить фестиваль. Спасибо вам огромное, мне было очень интересно. И если никто не против, можно я вручу книжку человеку с самыми гениальными идеями, у которого еще и огромный багаж знаний в голове? Держи.